Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Владимир Ведрашко.
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. В Москве представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту Льва Пономарева. Партия «Единая Россия» просит президента Дмитрия Медведева приостановить строительство дороги через Химкинский лес. ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане. В Москве представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Первым у здания СИЗО, где содержится правозащитник, с плакатом «Свободу Льву Пономареву» встал сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», подъехавший наряд милиции потребовал у Немцова разрешения на акцию, но после того, как он заявил, что санкции на одиночный пикет не требуются, милиционеры удалились. Еще одна акция в поддержку Льва Пономарева пройдет сегодня на Чистопрудном бульваре. Лев Пономарев был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Попытку группы оппозиционеров 22 августа пройти по Новому Арбату с российским флагом милиция расценила как несанкционированное шествие. Партия «Единая Россия» просит президента Дмитрия Медведева приостановить строительство новой автодороги через подмосковный Химкинский лес. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Сегодня же мэр Москвы Юрий Лужков поручил подготовить варианты прокладки трассы по альтернативному маршруту. Вот что сообщил «Радио Свобода» префект Северного административного округа Олег Митваль.
3 года назад позиция руководства города и мэра Москвы была, что нет смысла рубить лес и надо сохранить лесозащитный пояс. Моя позиция абсолютно такая же, и мне поручено подготовить Юрию Михайловичу его обращение в правительство по альтернативному варианту прохождения трассы.
Сообщил префект Северного административного округа Москвы. Вчера защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка под петицией около 2000 подписей. Губернатор Омской области Леонид Полежаев отозвал иск к матери погибшего солдата о защите чести и достоинства и попросил у нее прощения. Накануне суд в Омске удовлетворил исковые требования главы региона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Вячеслав Суриков.
Отказ от иска после того, как он был удовлетворен, специалисты уже сейчас называют беспрецедентным. Каким образом будут развиваться дальше события с точки зрения юридической практики, пока остается неясным. Кроме того, омский губернатор впервые так болезненно реагирует на публикации в СМИ. Напомню, что после того, как тяжба Леонида Полежаева с Алмой Бухарбаева решилась в пользу губернатора, почти все центральные СМИ обратили внимание на этот процесс, а интернет просто взорвался гигантским количеством публикаций. Абсолютное большинство квалифицировало иск как безнравственный по отношению к матери погибшего призывника. На сайте областного правительства в разделе «Губернатор» появилось заявление об отзыве иска к Алме Бухарбаевой. Леонид Полежаев назвал это единственно правильным решением. Кроме того, он попросил прощения у Алмы Бухарбаевой за то, что, цитирую, «все мы вместе не уберегли ее сына», а также попутно осудил тех, кто вывел ее на митинг. По мнению правозащитников, данный шаг только в очередной раз подчеркивает неадекватность действий региональной власти и ее полную дезориентированность в информационном поле. Вячеслав Суриков из Омска для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Сообщается, что ранее к президенту Дмитрию Медведеву поступило обращение от Международной ассоциации юристов ТЭГЛО с просьбой содействовать в привлечении к суду чиновников, виновных в гибели адвоката. Сотрудник британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, 37-летний Сергей Магнитский, в ноябре прошлого года скончался в московском следственном изоляторе Лефортово. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о неоказании помощи больному. Представители фонда, где работал Магнитский, обвинили следователей в коррупции. ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов. В американской администрации заявили, что Вашингтону стало известно о готовящихся нападениях боевиков на иностранцев, оказывающих помощь пакистанцам, пострадавшим от катастрофических наводнений. Опасность существует и для пакистанских чиновников, отметили в руководстве США. На днях в Вашингтоне начались переговоры между представителями Пакистана и Международного валютного фонда по вопросам оказания поддержки Исламабаду.
Как правительство Пакистана, так и его партнеры весьма заинтересованы в правильном распределении уже выделенных на ликвидацию последствий стихии средств. От того, насколько эффективным и прозрачным окажется их использование, зависит решение по оказанию дальнейшей помощи.
Сказал один из руководителей МВФ Масуд Ахмед. На веб-сайте Wikileaks, который специализируется на поиске и публикации секретных данных, появилась служебная памятка Центрального разведывательного управления США, касающаяся случаев вербовки Аль-Каидой боевиков из числа американских граждан. В трехстраничном документе ЦРУ подчеркивается, что Соединенные Штаты могут приобрести репутацию экспортера терроризма и утратить авторитет среди международных партнеров, если не будут обращать должного внимания на существующую проблему. Записка ЦРУ – последняя из появившихся секретных сведений на Wikileaks, опубликовавшем недавно 70 тысяч закрытых документов по Афганистану. Ущерб от природных пожаров в России превышает 300 миллиардов долларов, считают экологи. Как сообщил генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, эта цифра относится только к лесам, а реальный ущерб экономике страны значительно выше. Причина столь масштабных потерь, по мнению экологов, в отсутствии системы государственного управления лесами. В 2010 году в России из-за аномальной жары произошло более 29 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 900 тысяч гектаров, в том числе в 60 национальных парках и заповедниках. Погибли 53 человека, сгорели 2500 домов. Вы слушали выпуск новостей.
Новости часа представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». На концерте всемирно известной группы U2 в Москве задержаны активисты правозащитной организации Amnesty International. Партия «Единая Россия» неожиданно обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации с вырубкой Химкинского леса. Петербургский футбольный клуб «Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на концерте ирландской группы U2 на стадионе «Лужники» в Москве вчера неожиданно для всех дуэтом с лидером группы «Бонос» спел известный российский рокер, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Сам Боно в интервью журналистам подтвердил, что получил письмо от защитников Химкинского леса, в котором они просили его обратить внимание президента Медведева на цензуру и гонения против экологов и рок-музыкантов в России. Перед концертом милиция задержала у «Лужников» активистов правозащитного движения Amnesty International, с которым Боно сотрудничает уже много лет. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Лидер ирландской рок-группы U2 Боно вчера, еще до начала концерта в Лужниках, выразил сожаление, что слишком поздно узнал о письме, которое направили ему защитники Химкинского леса. «Мы узнали о нем уже на обратном пути из Сочи в Москву, где у нас была встреча с президентом», — сказал Боно. «Если бы Артемий Троицкий смог передать мне это письмо до встречи, я не постеснялся бы вручить его президенту Медведеву. Очень жаль, что так все вышло», — цитирует музыканта в «Новой газете», с журналистами которой Боно встретился накануне концерта. Сами защитники обратились к известному рок-музыканту не просто так, говорит защитник Химкинского леса Ярослав Никитенко.
В общем, это жалобы на то, что российские власти запретили рок-концерт в центре Москвы фактически и в нарушении законов, и наша музыкальная общественность и защитники Химкинского леса обращаются к Боно, поскольку он тоже музыкант, он тоже борется за экологию, и мы просили его поднять данную тему на встрече с Дмитрием Анатольевичем.
На самом концерте Боно неожиданно для собравшихся исполнил дуэтом с Юрием Шевчуком известную песню «Knocking on Heaven's Door». Музыканты ирландской группы аккомпанировали лидеру группы ДДТ, исполняя припевы на английском. Шевчук пропел куплеты на русском, а запись выступления уже спустя час появилась в интернете. Скандалом закончились акции правозащитников из международного движения Amnesty International. За несколько часов до начала концерта U2 активисты-правозащитники, всего 21 человек, разбили палатки в Лужниках и начали свою акцию, которую, по их словам, заранее согласовали с менеджментом ирландской группы. Волонтерам раздали браслеты, позволявшие находиться на территории спорткомплекса, говорит пресс-секретарь Amnesty International Наталья Сергеева.
Петиции были у нас следующие. Одна петиция против бедности, за искоренение бедности и по поводу программы цели развития тысячелетия. Она была посвящена материнской смертности. Еще две петиции были так называемые акции срочной помощи. Одна по киргизскому правозащитнику Аскерову Азимжану, который удерживается в результате временного содержания. Это есть подозрение, что к нему применяются пытки. Еще одна акция срочной помощи касалась Грузии, вынужденных переселенцев, которых вытесняют из центров временного размещения в Тбилиси, не давая им адекватного альтернативного жилья. Еще у нас было две петиции по защите правозащитников в России, требованиям к президенту Медведеву о эффективном проведении расследования убийства Стемировой и Политковской. Также наши волонтеры предлагали сфотографироваться людям с такими табличками, как фотопетиции, на которых были написаны какие-то утверждения о правах человека, с которыми сложно не согласиться. У нас было три таблички, там было написано: «Права должны иметь силу закона», «Материнская смертность – это нарушение прав человека». И третья табличка – «Соблюдение прав человека, знак равенства, искоренение бедности».
Приблизительно в 4 часа у палаток, развернутых волонтерами Amnesty International, появились бойцы ОМОНа. Без объяснения причин они оттеснили активистов за пределы территории Лужников. Там сразу же появились милиционеры, которые обвинили участников акции в проведении несанкционированного митинга. 5 волонтеров попали в отделение милиции, где провели более 2 часов. По словам Натальи Сергеевой, ситуация, которая сложилась вчера в Москве, невозможна в любом другом европейском городе, где проходят концерты U2. Солист группы Бона уже более 20 лет поддерживает Amnesty International, помогает им в правозащитной деятельности.
Думаю, до менеджмента группы, до Бона это дойдет, несомненно, так или иначе, или если уже не дошло, эта информация. И дальнейшее заявление организации, дальнейший анализ на организацию, конечно, когда появится, то мы моментально об этом сообщим. Безусловно, в Европе, насколько я знаю, такие вещи проходят на каждом шагу, уж во всяком случае, то, что делала Amnesty International перед большой спортивной ареной Лужники, мало чем отличалось от подобной акции в Европе. Проходят иногда какие-то более красочные шоу для привлечения внимания. В разных странах по-разному работает законодательство в плане оповещения или там взять разрешение, но, насколько я знаю, в Европе просто с этим нет таких сложностей, как в России.
Вместе с Amnesty International свою акцию не смогли провести представители Greenpeace России. Они собирались разбить палатки и собрать подписи за восстановление лесной охраны в стране. Чтобы не обострять конфликтную ситуацию, экологи были вынуждены свернуть палатки и покинуть территорию Лужников, рассказывает координатор проектов Greenpeace России Иван Блоков.
Три организации работали с людьми, приходящими на концерт. Скажем, наши коллеги собирали подписи за восстановление лесной охраны. Там была еще организация Amnesty International, и там был фонд A1, который организован в ООН. Все это делалось по договоренности с организаторами. Несмотря на это, по непонятным для нас причинам, сотрудники правоохранительных органов решили, что это, видимо, несанкционированное что-то. Причем я не могу понять юридического аспекта, что может быть несанкционировано на территории спорткомплекса Лужники при наличии всех договоренностей. Наших коллег из A1 просто вынудили прекратить деятельность. Вот и все. А с YouTube, с организаторами концерта, с администратором, я не могу сказать имя как конкретно, с кем договаривались. Но это, наверное, поскольку это не было что-то новое, то есть Greenpeace и Amnesty достаточно плотно работают с YouTube не первое десятилетие, то... Здесь это, в общем, достаточно стандартная вещь. Первый альбом Greenpeace, который продавался еще в Советском Союзе и до сих пор находится в книге рекордов Гиннесса, включает в себя, в том числе, записи YouTube.
В столичном ГУВД заявляют, что никаких претензий от организаторов концерта к ним не поступало. В компании SAV Entertainment, которая организовала выступление ирландских рокеров в Лужниках, также заявили, что никаких договоренностей о проведении на территории спорткомплекса акции экологов и правозащитников не было. Неизвестно и то, как сами музыканты YouTube отреагировали на действия столичной милиции. Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Это концерт U2 в Москве и события, которые связаны с этим концертом. Прежде всего, встреча лидера группы Бона с Дмитрием Медведевым, президентом России, а также задержание активистов различных движений – которые пытались провести свои акции перед концертом U2 в Москве. Ну, сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о других главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Он приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти сотрудника британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов на севере Афганистана при нападении на полицейский участок. Погибли, по уточненным данным, 8 полицейских, еще один ранен. Нападение произошло сегодня рано утром в провинции Кундуз. Ущерб от природных пожаров в России превышает $300 миллиардов, считают экологи. Как сообщил генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, эта цифра относится только к лесам, а реальный ущерб экономике страны значительно выше. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Может ли повлиять на политическую ситуацию в стране рост цен на продукты питания? Эту тему будут обсуждать гости нашей студии в Петербурге, профессор петербургского филиала Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Заостровцев и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Ведет программу сегодня мой петербургский коллега Виктор Рязунков. Еще раз напомню, что «Время гостей» на волнах Радио «Свобода» сегодня в 7 вечера после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас к одной из центральных и довольно неожиданных тем дня в России. Пресс-служба партии «Единая Россия» сообщила, что эта партия призывает президента Дмитрия Медведева приостановить строительство трассы через Химкинский лес. На портале партии размещен комментарий председателя Высшего совета Бориса Грызлова, в котором говорится: «Мы обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации, складывающейся вокруг работ по прокладке автодорожной трассы через Химкинский лес. У нас в партии «Единая Россия» мнения по этому поводу разные, но ситуация представляется непростой. В связи с этим считаем, что необходимо более тщательно разобраться в этом вопросе уже по итогам принятого решения, либо изменить маршрут прокладки трассы, либо продолжить работы с учетом более глубокой проработки этой темы. Это цитата Бориса Грызлова, председателя Высшего совета партии «Единая Россия». Напомню, это заявление размещено на партийном портале. Вот как на это заявление отреагировал помощник лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой Ярослав Никитенко.
Это было очень неожиданно, потому что, как известно, партия «Единая Россия», она делать то, что выгодно именно нашей власти. И мы знаем, что только высшее руководство страны, оно может изменить данный федеральный проект. И поэтому это для нас очень большой знак. А мы видим, что она, в общем-то, поступает абсолютно правильно, я считаю, потому что известно, что 67% москвичей, огромное количество россиян против вырубки Химкинского леса. И мы видим, что они просто действительно делают очень хорошо. И мы видим, что все наши экологические протесты, все наши 3 года борьбы, все люди, которые нас поддерживали, даже такие люди, как Шевчук и Троицкий, все эти усилия были не напрасны, и все-таки власть наконец-то обращает на нас внимание. Но единственное, хотелось бы, чтобы это не оставалось просто политическим ходом, и это заявление, конечно, было доведено до того, что проект трассы будет пересмотрен и лес останется жив, а не просто какая-то бумага, заявление. И мы надеемся на то, что в прорубленной просеке мы через некоторое время посадим новые деревья, и все будет точно уже изменено, и лес останется жив.
Вам не кажется странным, что «Единая Россия» обращается к президенту, а не к председателю партии Владимиру Путину, который и подписал постановление в 2009 году о переводе земель Химкинского леса из лесного фонда в землю транспортного назначения?
Это, конечно, интересно, но это, видимо, их такая глубокая политическая какая-то, я не могу сказать, борьба, но это их какие-то глубокие политические причины в этом имеются. С другой стороны, возможно, Владимир Путин Путин уже как бы все сказал по Химкинскому лесу. Его пресс-секретарь заявлял, что там все решено, все прекрасно. А Дмитрий Анатольевич на самом деле еще не делал никаких заявлений. Более того, он сам обещал разобраться в дубовом вопросе. Правда, он так и не успел этого еще сделать. Но вот сейчас, я надеюсь, с поддержкой множества организаций и «Единой России» в том числе, он все-таки обратит внимание на это и все-таки ее решит.
Это был один из активистов движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко. С ним беседовала моя московская коллега Елена Власенко. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это «Американская печать». В эфире наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Давайте начнем с американской внутриполитической темы. Чуть менее 2 месяца осталось до промежуточных выборов, и на этой неделе в некоторых штатах прошли уже первичные выборы, праймерис кандидатов в члены Конгресса и в губернаторы, которые, как полагают, стали показательной пробой сил демократов и республиканцев. Что по этому поводу пишут американские средства массовой информации?
Здравствуйте, Андрей. В редакционной статье в «Нью-Йорк Таймс» говорится, что на праймерис во вторник крайне правых из лагеря республиканцев ожидал успех. Если даже в их предвыборной кампании не хватало логики, то это вполне возмещалось чувством сострадания к избирателям и курсом на здравомыслие. В штате Аляска Джо Миллер, малоизвестный юрист из Фербенкса, претендент на место в Сенате, опережает нынешнего сенатора от этого штата, однопартийца Лису Мурковски. Возможная победа Миллера указывает на сильное влияние его наставницы Сары Пейлин и на популярность его позиций против иммигрантов и в защиту права граждан на хранение оружия. Миллер также ставит под вопрос конституционность пособий и льгот по безработице. Во Флориде голосовать пришло намного больше республиканцев, чем демократов. В гонке за место губернатора штата предпочтение отдано Рику Скотту, бывшему высокопоставленному функционеру системы здравоохранения, умело использующему личное везение и крайне правую риторику относительно иммиграции. Он одержал верх над министром юстиции штата, центристом Биллом Макколумом. Правда, эта риторика проходит не везде. В Аризоне номинант в губернаторы от демократов Алекс Синг, противник драконовского закона штата об иммиграции, набрал больше голосов, чем Скотт во Флориде. В борьбе за место губернатора Флориды Марко Рубио, кандидат от движения «Чаепития», поддерживаемый Сарой Пейлин, но не такой яростный противник иммигрантов, набрал на 1 000 000 голосов больше, чем нынешний губернатор штата Чарли Крист, пишет в редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, сейчас много говорят и пишут и о том, как будет выглядеть дальнейшая стратегия Соединенных Штатов в Афганистане. Действительно ли вывод американских войск оттуда начнется к июлю будущего года, как это обещал президент США Барак Обама? И есть ли к этому реальные предпосылки? Есть ли публикации на эту тему в американской прессе сегодня?
Андрей, та же «Нью-Йорк Таймс» в другой своей редакционной статье в этой связи напоминает, что важнейшим условием успеха США в Афганистане является искоренение коррупции в правительстве президента Афганистана Хамида Карзая. Газета упрекает Карзая в том, что он очень быстро забыл свое последнее обещание бороться с коррупцией. В июне он пообещал снять все барьеры на пути наказания коррупционеров. Затем 2 антикоррупционных агентства арестовали в Кабуле десятки подозреваемых, включая человека из близкого окружения Карзая. Но президент своей властью распорядился освободить этого человека, обвинив антикоррупционные структуры в нарушении прав человека и законов Афганистана, а также в том, что они контролируются из-за границы. Ожидается, что Карзай скоро издаст новые правила, ограничивающие полномочия антикоррупционных структур. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что это станет огромным шагом назад, подрывающим и без того падающий авторитет Карзая среди его соотечественников, да и саму афганскую стратегию Соединенных Штатов, которые нуждаются в партнере, пользующимся хотя бы минимальным доверием. Газета пишет, что Карзай сейчас должен проявлять крайнюю осторожность. Американцы быстро теряют терпение в отношении войны в Афганистане и уже почти потеряли надежду на Карзая как на партнера. Конгресс угрожает прекратить финансирование помощи Афганистану. Более того, сами афганцы относятся к своему правительству как к коррумпированному и не вызывающему доверия. Говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
И, Алан, еще, конечно, одна горячая тема. Дискуссия вокруг плана строительства исламского центра и мечети в Нижнем Манхэттене, рядом с местом, где 11 сентября 2001 года погибли почти 3000 нью-йоркцев. Продолжает ли американская пресса обсуждать эту тему?
Газета «Лос-Анджелес Таймс» приводит опубликованные в понедельник данные недавнего опроса службы Расмуссена, согласно которым 85% американских избирателей говорят, что они следят за развитием истории со строительством исламского центра в Манхэттене. 35% повысили свой интерес к этой теме по сравнению с опросом прошлого месяца. 6 из 10 избирателей говорят, что следят за развитием событий очень пристально. Одно из самых печальных обстоятельств в этой истории, пишет автор статьи, это то, что центр спора был перенесен с конституционных прав инициаторов строительства исламского центра на тему о том, насколько вообще правомерен ислам в Америке. И такой сдвиг был вполне предсказуем, потому что как только вы возлагаете на мусульман коллективную ответственность за теракты 11 сентября, общее выражение межконфессиональной нетерпимости обретает законную форму. Автор статьи в Лос-Анджелес Таймс предлагает всем американцам сделать глубокий вдох и отступить от темной и глубокой пропасти, в которую может завести эта дискуссия. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в американской печати, который подготовил и представил мой вашингтонский коллега Алан Давыдов. Московское время 16:25. На волнах Радио Свобода. Первый информационный час программы «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас вновь к российским новостям. В Москве сегодня проходят акции в защиту лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Напомню, что Лев Пономарев был приговорен накануне к аресту на 3 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. Сегодня же суд должен вынести приговор активисту оппозиционного движения «Солидарность» Михаилу Шнейдеру, которому предъявлены такие же обвинения. За ситуацией следит мой московский коллега Виталий Камышев.
Только что началась первая из двух запланированных на сегодня акций в поддержку правозащитника Льва Пономарева. Это пикет у изолятора временного содержания, где находится Пономарев. С места события передает корреспондент Радио Свобода Юрий Тимофеев.
Это только что первый в серию одиночных пикетов стал Борис Немцов. Он стоит с плакатом «Свобода Льву Пономарева». Он стоит, никто ему в индивидуальном пикетировании не препятствует. Здесь собралось порядка 20 журналистов. Сначала их пытались отогнать, говорить, что здесь снимать нельзя, но сейчас все нормально. Как только начали собираться журналисты, подъехало 3 наряда милиции. И сейчас они стоят поодаль, продолжают прибивать подкрепление милицейское.
Приговор Льву Пономареву вызвал возмущение у российских правозащитников, говорит председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Мне непонятно вообще, в чем состоит нарушение. День российского флага. Российские граждане прошли с государственным флагом по широкому тротуару Нового Арбата, где было немного людей, никого не задев, никому не помешав. Но Лев Пономарев и в этом не участвовал. Это наказание за его повышенную активность.
Преследование граждан только за то, что они пронесли по улице государственный флаг, кажется абсурдом. Но в действиях российских властей есть своя логика, считает политолог Дмитрий Орешкин.
На мой взгляд, ситуация как раз не странная. Ситуация вполне предсказуемая. Она называется «властная истерика». Дело все в том, что если власть живет по законам, тогда, соответственно, и она этим законам подчиняется. Но главный закон, по которому живет наша власть, это кто начальник, тот и прав. Соответственно, если с флагом ходят товарищи из наших, то это правильно и патриотично. А если с флагом ходят нехорошие товарищи, а кто хороший товарищ и нехороший, это должна решать власть, то это есть нарушение общественного порядка, вызов общественному мнению и вообще бог знает что. То есть Пономареву флаг носить нельзя, потому что он нехороший, по мнению власти. А, скажем, Якименко флаг носить можно и нужно, потому что он хороший, по мнению власти.
Вечером пикет в поддержку Льва Пономарева пройдет на Чистопрудном бульваре. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Автор ведущий Андрей Шарый. Среди центральных тем партия власти и правительство Москвы вновь обратили внимание на Химкинский лес, что заставило Бориса Грызлова и Юрия Лужкова открыть глаза. 2 года назад Россия признала независимость самопровозглашенных грузинских автономий. Есть ли сегодня возможность для маневра у Москвы и Тбилиси? Германия пытается убедить Словакию внести свой вклад в поддержку греческой экономики. Обязаны ли не самые богатые страны Европейского Союза оплачивать чужие ошибки? Эти и многие другие темы, напомню, сегодня в итоговом выпуске «Времени свободы». Эфир в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Партия «Единая Россия» просит президента Дмитрия Медведева приостановить строительство автодороги через подмосковный Химкинский лес, сообщили в пресс-службе партии. Сегодня же мэр Москвы Юрий Лужков поручил подготовить варианты прокладки трассы по альтернативному маршруту. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти сотрудника британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов. На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли, по уточненным данным, не менее 8 полицейских, еще один ранен. Нападение произошло утром в провинции Кундуз. Ущерб от природных пожаров в России превышает $300 миллиардов, считают экологи. Как сообщил генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, цифра относится только к лесам. Реальный ущерб экономике страны значительно выше. Жители кировского частного общежития вновь объявили голодовку. Они требуют передать здание в муниципальную собственность, снизить квартплату, включить лифт и горячую воду. В акции принимают участие 6 человек. Соединенные Штаты заявили о необходимости привлечь к ответственности причастных к массовому изнасилованию женщин и детей в Демократической Республике Конго. Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что шокирован недавними сообщениями из Конго, куда он распорядился направить своих представителей для расследования. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 16 часов 32 минуты. И традиционно в этой части нашей программы я предоставляю слово главному редактору нашего сайта в интернете. Адрес сайта, напомню, www.svobodanews.ru. А в прямом эфире Людмила Телень, главный редактор сайта. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Сейчас для нас самое главное событие – это «Единая Россия против Владимира Путина». Именно так называется статья, размещенная на нашем сайте. Формулировка не просто эпатажная, формулировка отражает суть дела, потому что именно сегодня партия «Единая Россия» выступила с инициативой обратиться президенту Дмитрию Медведеву и просить его приостановить строительство трассы через Химкинский лес и разобраться в том, что там происходит. А мы напоминаем нашим читателям, что несколько ранее именно Владимир Путин, лидер партии «Единая Россия», перевел своим распоряжением земли лесного фонда площадью 144 цифра страшная, не буду ее переводить, все равно ее на слух невозможно воспроизвести, невозможно оценить. Так вот, именно Владимир Путин распорядился перевести земли лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи. То есть эти земли, которые можно использовать для строительства автомобильной дороги. Таким образом, налицо бунт партии против своего лидера. Хотя, конечно, первое сообщение, которое появилось, оно звучало достаточно резко. Пресс-служба «Единой России» сообщила, что партия призывает президента приостановить строительство трассы, но тут же последовали разъяснения Грызлова, размещенные на официальном сайте «Единой России», где речь шла уже не при остановке, а о необходимости более подробно и более тщательно разобраться. Я обращаю ваше внимание, что эта статья на нашем сайте постоянно обновляется. в режиме реального времени там появляются все, вся новая информация, которая связана с событиями вокруг Химкинского леса. Наши корреспонденты работают, собирают комментарии, подробности и интервью, в том числе и у членов партии «Единая Россия». И оперативно все эти интервью будут появляться на первой странице нашего сайта. И не только, естественно, интервью с лидерами «Единой России», с членами «Единой России», но интервью с экспертами и интервью с защитниками Химкинского леса, которые будут оценивать ситуацию. Я бы обратила внимание наших читателей еще и на те комментарии, которые появляются под этим материалом. Это очень интересное чтение. Я бы зачитала один, который, мне кажется, принципиально важным. Наш читатель Михаил пишет: «Не столь важно, что «Единая Россия» решила попиариться или там подправить свои электоральные дела на этом деле. Главное, чтобы было сделано доброе дело». Это основная мысль большинства комментариев.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Футбольный клуб «Зенит» из Петербурга выбыл из розыгрыша самого престижного клубного футбольного турнира Европы – Лиги чемпионов. Россию в нем будут представлять лишь две команды – чемпион страны «Казанский Рубин» и «Московский Спартак». Накануне «Зенит» проиграл со счетом 0-2 французскому «Асеру». Эту игру мой коллега Марк Крутов попросил прокомментировать спортивного обозревателя Олега Винокурова.
Конечно, многие надеялись на то, что «Зениту» по силам одолеть команду, ну, мягко говоря, не блещущую, так сказать, ни бюджетом, ни какими-то выдающимися достижениями, ни суперзвездными игроками. Но получилось так, что вот «Зенит», выиграв дома 1-0, в гостях проиграл 0-2. И для многих это, конечно, стало неожиданностью. Прежде всего, для самих футболистов «Зенита», и мы это могли видеть, ну, те, кто видел матч, они поняли, что «Зенит» был совершенно не готов к такому повороту событий. И я это связываю просто с условиями, с которыми «Зенит» существует в российском чемпионате, где у него практически нет конкурентов, где он может делать все, что находит нужным, покупать любых игроков, где ему все удается. Ну, понимаете, вот просто люди живут в обстановке, я имею в виду в целом команду, игроки и тренеры, и руководство, вот, все живут в обстановке полнейшей, так сказать, ну, вседозволенности и понимают, что все, что они задумают, будет осуществлено. По-моему, многие команды просто изначально даже с «Зенитом» не борются, считая, что шансов нет никаких, но мы можем по пальцам пересчитать матчи, когда в российском первенстве кто-то оказывал сопротивление «Зениту». А в Европе же все, естественно, происходит совершенно по-другому, и «Зенит» просто этого не ожидал. Ему очень тяжело было бороться со скромной румынской «Унири» и точно так же с, ну, чуть менее скромным, но все равно не выдающимся «Асером». Именно поэтому в конце матча, ну, во второй его половине, что называется, футболисты «Зенита», ну, так, простым языком сказать, поплыли, просто совершенно не ожидая такого поворота. Пошли ненужные совершенно нарушения, отсюда и удаление. Ну, в общем, это было такое тяжелое психологическое поражение, прежде всего, потому что, собственно, по игре «Зенит» особенно «Асеру»-то и не уступал ни в чем.
Это был спортивный обозреватель Олег Винокуров. Теперь «Зенит» продолжит выступление в менее престижной Лиге Европы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Встреча лидера ирландской группы «Юту Бона» с президентом России Дмитрием Медведевым по-прежнему занимает публицистов и блогеров в русском интернете. Причем много говорят не только об общении певца и президента, но и о том, как они выглядели на опубликованных фотографиях. Об этом сегодня рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев. В
Почти все фотографии общения в Сочи Дмитрия Медведева с лидером ирландской группы U2 Bono, появившиеся в российских СМИ, вызвали насмешки многих журналистов и блогеров, которые вновь обсуждают ухищрение прокремлевских фоторепортеров, как сделать президента России, рост которого составляет 162 сантиметра, визуально выше, крупнее и вообще значительнее на фоне его российских и иностранных собеседников. На сайте российского информационного агентства «Новый регион» авторы отмечают, например, что на одной из фотографий, где Медведев и Боно идут по набережной, на самом деле отчетливо видно, что никакой разницы в росте между российским лидером и музыкантом нет. При том, что в жизни Боно на целых 13 сантиметров выше. Цитата из текста.
Блогер Шаткин предлагает сравнить, как на снимке Боно широк, а Медведев узок. Одного, я полагаю, ужали, второго вытянули, считает интернет-пользователь. Ранее выдвигались версии, что при съемке Медведева применяются как фотошоп, так и принципы оптической иллюзии. Так журналисты стараются снимать низкорослого российского президента снизу, а в окружении других людей советуют ему стоять на шаг впереди. На еще одном снимке из Сочи, где Медведев приветствует рукопожатием Боно, он возвышается над 175 сантиметров музыкантом почти на голову, и хотя на фотографии у участников встречи отрезаны ноги, по нижней кромке видно, что российский лидер стоит на ступеньке.
«Новый регион» пишет, что блогеры, обсуждая сочинские фотографии, вспомнили недавний снимок Медведева с ректором МГУ Виктором Садовничем. Рост Садовничева составляет, по сведениям пользователей «Живого журнала», 170 сантиметров. Тем не менее, на фотографии он выглядит ниже Медведева. Сайт News.com напоминает, что о внушительном виде российского президента на фотографиях СМИ писали и в ходе его недавнего визита в США, когда Медведева сняли рядом с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. При росте 185 сантиметров исполнитель роли Терминатора удивительным образом не возвышался над Медведевым.
Эти фотографии заставили говорить об ухищрениях, к которым прибегает как сам российский лидер, так и фотографы. По некоторым данным, Медведев носит туфли на каблуке высотой до 5-6 сантиметров. Не исключено, что в них есть и скрытый каблук в 2-3 сантиметра. Таким образом, только при помощи обуви Медведев может сравняться с премьер-министром Владимиром Путиным, который тоже не гигант, но все же на 8 сантиметров выше президента. Отметим, что на сочинских фотографиях на Медведеве действительно ботинки на каблуке, однако и у Боно каблук на обуви не ниже. Возможно, пару сантиметров президенту прибавляет его привычка держать спину прямой, в то время как музыкант сильно сутулится. СМИ также писали, что в президентском пуле предпочитают фотографов невысокого роста, так как они могут снимать с более низкой позиции, чтобы фигуры на снимках получались вытянутые.
Сайт News.com пишет, что сегодня Медведев считается самым низкорослым правителем в мире. Ранее этот «титул» в кавычках принадлежал северокорейскому лидеру Ким Чен Иру. Его рост всего на несколько миллиметров превышает медведевские 162 сантиметра. В истории, однако, известны мировые лидеры гораздо ниже Медведева и Ким Чен Ира. Самым низким был президент Мексики Бенито Хуарес, занимавший этот пост с 1867 по 1872 год. Его рост составлял 135 сантиметров. Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион и китайский лидер Дэн Сяопин имели рост 150 сантиметров. Рост Ясера Арафата был 155 сантиметров, а Никита Хрущев был на 4 сантиметра ниже Медведева – 158 сантиметров. О том, какие приемы корректирования действительности считаются допустимыми в профессиональной журналистской среде, а какие нет, я побеседовал с нашим коллегой, фоторепортером сайта «Радио Свобода» Юрием Тимофеевым.
Фотошоп в профессиональной фотожурналистике не используется вообще. Но только чтобы проконвертировать файл там из одного формата в другой, может быть, обрезать какие-то углы, то есть сделать кадрирование. Любое использование фотошопа и других программ для редактирования приводит сразу к увольнению сотрудника любого профессионального агентства. У многих, может быть, еще на слуху скандал с Рейтерсом там во время израильско-ливанской войны. Один фотограф просто клонировал, добавил чуть-чуть побольше дыма от взрывов. То есть это по сравнению с тем, что сейчас говорится о возможном редактировании фотографий Боно и Медведева, это просто детские шалости. И он был тут же уволен сразу, и хотя человек просто добавил чуть-чуть побольше дыма. Профессионалы никогда не используют такие дела, как увеличение одного человека и уменьшение другого. Ну, естественно, можно избежать этого кое-как. Допустим, там одной фотографии видно, это не использование фотошопа, но видно, что просто Медведев стоит на ступеньке, а Бона стоит просто на полу. Так обрезано по пояс, чтобы это увидеть, надо просмотреться. Вполне возможно, что есть договоренность Медведева с фотографами, что он стоит чуть ближе к ним, чем люди, которых он должен казаться выше, и съемка снизу. То есть тогда, если проводить линию, будет казаться, что он на уровне или даже выше этих людей. Но человек, который чуть-чуть совершенно знаком с этими перспективами, не сразу увидит, что что-то здесь не так.
Получается, что фотографы, которые делают такие фотографии российского президента, ставят его же в смешное, неловкое положение.
Безусловно, ведь это же раскрылось. Рост Бонны известен, известен рост Медведева, и кому интересно, сразу это бросается в глаза. Совершенно, ну, бесполезная вещь. Они еще встретятся за границей, там не будет проверенных фотографов, и все выйдет на чистую воду.
Мнение нашего коллеги, профессионального фотокорреспондента Юрия Тимофеева. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник был приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Партия «Единая Россия» просит президента Дмитрия Медведева приостановить строительство автодороги через подмосковный Химкинский лес, сообщили в пресс-службе партии. Сегодня же мэр Москвы Юрий Лужков поручил подготовить варианты прокладки трассы по альтернативному маршруту. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти сотрудника британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. ООН объявил о пересмотре мер безопасности для сотрудников гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Скандал на московском концерте группы U2. О чем пели Боно и Юрий Шевчук.
Комментарии экспертов.
Огнеопасные игры. Что будет с ценами на бензин в России?
Право автора.
Больничные беспорядки. Валерий Панюшкин. О том, как порядок убивает детей.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Министерство промышленности и торговли России предлагает ужесточить режим промышленной сборки автомобилей, давший ранее возможность ведущим иностранным автопроизводителям открыть свои производства в стране. Как такое решение может повлиять на внутренний автомобильный рынок? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Пять лет назад российские власти, заинтересованные в создании сборочных заводов иностранных автопроизводителей на территории страны, установили для них особое правило работы, названное режимом промышленной сборки. Иностранцы получили право беспошлинно или с уплатой минимальных таможенных пошлин возить в Россию необходимые для работы комплектующие. Взамен они дали обязательство постепенно наращивать уровень так называемой локализации, то есть долю деталей, производимых внутри страны. На этих условиях в России согласились работать, в частности, японские компании Toyota и Nissan, американские General Motors и Ford, немецкая Volkswagen и французская Renault. Максимальный уровень локализации производства, к которому по действующим правилам иностранных автопроизводителей обязали стремиться, составляет 30%. Однако уже в ближайшее время в стране начнет действовать новый режим промышленной сборки, предусматривающий, по словам представителя Министерства промышленности и торговли Алексея Рахманова, увеличение до 60% доли добавленной стоимости автомобиля, произведенной в России. Означает ли эта формулировка удвоение действующего максимального уровня локализации производства? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Мотивосов.
Наверное, я бы предположил, что скорее всего да, поскольку, в общем-то, добавленная стоимость в данном случае
прежде всего будет распространяться на производство комплектующих и, соответственно, установку этих комплектующих на собираемые здесь автомобили иностранных брендов. И по сути своей это действительно будет являться неким ужесточением, поскольку это, по сути дела, в два раза увеличивает требования к локализации, которые существуют в тех договорах, которые подписаны и действуют на сегодняшний день между Минпромторгом и, значит, иностранными производителями-сборщиками автомобилей здесь в России.
Новое требование, соглашается старший аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Олег Душин, станут очевидным ужесточением действующей государственной политики в отношении иностранных автомобильных компаний, работающих в стране. Для российских же производителей, по его словам, это решение должно пойти на пользу.
Для российского автопрома как такового эта мера положительная, поскольку направлена на загрузку российских чистых предприятий. Для иностранных автопроизводителей это головная боль, поскольку даже вот эти 30%, которые были ранее заложены, они фактически не исполнялись по многим позициям, поскольку в тех комплектующих, которые поставлялись вот как отечественные в составе 30%, уже была иностранная доля, и поэтому эта доля вот как раз 30% фактически не выдерживалась. А теперь планка поднята до 60%.
Юлий Матевосов из Атона предполагает, что работающие в стране иностранные автозаводы все-таки не нарушают взятые обязательства по локализации производства. Однако он обращает внимание, что необходимый по соглашениям результат достигается в основном за счет относительно низкотехнологичных автокомпонентов.
Все те иностранные производители, которые на сегодняшний день представлены в России, у каждого из них, в зависимости от договора, существуют и, соответственно, определенные временные параметры по достижению того или иного уровня локализации. Насколько я понимаю, раз сегодня не было крупных претензий со стороны Минпромторга к этим производителям, то, очевидно, эти договора выполнялись. Но в основном, как я понимаю, шла речь прежде всего о производстве штамповки здесь в России, об окраске, о производстве определенных деталей кузова и так далее. То есть это были вот такие вот первоначальные и тоже достаточно крупные шаги по локализации производства. Тем не менее, производство именно каких-то компонентных автозапчастей или крупных узлов автомобиля все-таки еще не осуществлялось в России, и они в основном импортировались практически так с минимальными пошлинами.
Специалисты уверены, что новое правило режима промышленной сборки не спровоцирует иностранных автопроизводителей на радикальные ответные меры. По крайней мере, закрытие их заводов ждать уж точно не стоит. Скорее всего, прогнозируют они, в России ускорится процесс создания производств автокомпонентов, прежде всего с участием иностранного капитала и технологий. Юлий Матевосов продолжает.
Из крупных проектов я бы прежде всего, наверное, назвал бы, наверное, то, что делается между, скажем, тем же Солерсом и Фиатом. Это вот такой тоже крупный проект, да, где, собственно, предусматривается достаточно высокий уровень локализации и, собственно, обмен технологиями. То есть в данном случае, скажем, Солерс должен получить от Фиата определенные технологические разработки, которые потом будут здесь положены в основу производства именно автокомплектующих, ну и частей автомобиля. Отчасти, наверное, можно упомянуть, наверное, и сотрудничество Renault с АвтоВАЗом. Но это вот те проекты, которые на слуху. То есть какая-то работа здесь ведется, но, безусловно, она еще не имеет того масштаба.
В перспективе крупными поставщиками автокомпонентов для иностранных сборочных заводов могут стать и российские компании. Причем, по оценке аналитика инвестиционной компании Zurich Capital Management Олега Душина, технически к этому они уже готовы.
Проблемы-то остаются у российских поставщиков, связанные с тем, что технология производства в ряде случаев, начиная с производства металла, может не выдерживаться, что для иностранных производителей является основным неприятным моментом. Но, с другой стороны, это как раз и стимул для того, чтобы больше внимания проявлять в России к этому вопросу. ММК работает в этой области, и они постоянно говорят о том, что вот у нас достигнуты успехи. Вот, допустим, Volkswagen, по-моему, у них брал недавно металл и удовлетворился качеством. Проблема в том, что, в общем-то, у нас возможность-то есть производить этот лист, но есть проблема некоторые с дисциплиной производства. Эта проблема решается постепенно, но к этому идем.
По словам представителя Министерства промышленности и торговли Алексея Рахманова, проект нового режима промышленной сборки автомобилей сейчас находится на согласовании Министерства экономического развития. Однако чиновник уверен, что уже в сентябре он будет утвержден.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. Новая история об одном из исторических районов Парижа. Когда-то берега каналов на северо-востоке столицы Франции были самой индустриализированной частью города. Сегодня некоторые бывшие производственные помещения переоборудованы под культурные объекты. На месте других выросли причудливые здания, например, футуристический парк «Ля Вилет». Здесь же находится творение знаменитого Оскара Ниемейера – штаб-квартиры Коммунистической партии Франции. О районе вокруг парижских каналов Сен-Мартен и Урк рассказывает корреспондент «Свободы» в Париже Елизавета Алисова.
Здесь, кажется, нет ни одного острого угла. Даже покрытый ковролином пол плавно поднимается и опускается, словно песчаные дюны, которые ведут ко входу в главный зал заседаний, похожий на белую летающую тарелку. Внутри мягкое рассеянное освещение. Это штаб-квартира Коммунистической партии Франции, которую в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века построил для французских товарищей на безвозмездных началах знаменитый бразильский скульптор Оскар Немейер. Зал заседаний находится ниже уровня земли. Его крыша вылезает из клумбы на улицу, как гигантский белый гриб-дождевик. Студенты-архитекторы регулярно приходят сюда на экскурсию. Сегодня мало что осталось от бывшей мощи партии, за которую в течение многих десятилетий голосовали более 20% избирателей. На президентских выборах 2007 года лидер партии Мари Жорж Бюфе набрала меньше 2% голосов. Так что французским коммунистам приходится приспосабливаться к современным реалии. Вот уже несколько лет они сдают два этажа немейеровского творения частным компаниям. Но сотрудник штаб-квартиры партии Жерар Бриан не унывает.
Мы регулярно сдаем и главный зал заседаний. Тут проводят и публичные встречи, и съемки фильмов, клипов, и организовывают перформансы. Все это без проблем. Да-да, мы коммунистическая партия, но помните, что сказал Ленин? Капиталисты сами нам продадут веревку, на которой мы их повесим.
В двух шагах от площади полковника Фабьена находится канал Сен-Мартен. Именно здесь Одри Тату в роли Амели предавалась своему любимому занятию – бросала блинчики по воде. На площади Сталинградской битвы канал уходит под землю и выходит уже под другим названием – канал Урк. После египетского похода в 1802 году Наполеон поручил построить каналы сопровождавшему его инженеру Пьер Симону Жерару, который во время той кампании изучал гидрологию Нила. В середине 19 века набережные каналов превратились в индустриальные кварталы. Здесь обосновались многочисленные кожевенные, бумажные и фаянсовые заводы, для работы которых требовалось большое количество воды. В 70-х годах прошлого века, после того, как заводы в черте города закрылись, берега пришли в запустение. Даже появился проект строительства четырехполосной автотрассы на месте канала Сен-Мартен. Но местным жителям удалось его отстоять, и с тех пор канал с его маленькими крутыми железными мостиками и зелеными газонами стал одним из любимых мест отдыха парижан. А бывшие промышленные здания переоборудовали под культурные центры. Вот уже несколько лет, как на набережных канала Сен-Мартен, в палатках или просто под открытым небом, время от времени живут беженцы из Афганистана, ожидающие от французских властей предоставления политического убежища. Дальше на северо-восток расположен парк Лавилет. Его построили на месте бывших городских скотобоин. Концепция парка Лавилет вполне соответствует духу начала 80-х годов, когда к власти во Франции пришел социалист Франсуа Миттеран. Вокруг парка нет никакой изгороди или забора. Парк должен быть открыт для всех в любое время суток и способствовать приобщению к культуре рабочего класса из прилегающих парижских районов и ближайших пригородов. Спроектировал парк франко-швейцарский архитектор-деконструктивист Бернар Чуми. В Лавилет все распадается на простые геометрические формы, что по замыслу автора иллюстрирует несовершенство и разобщенность современного общества. Говорит Джустин Жулево, сотрудница пресс-службы парка.
Спроектированный Бернаром Чуми парк состоит из точек, линий и плоскостей. Точки – это фолье, разбросанные по всему парку красные здания. Фолье так назывались в XIX веке пляжные кабинки. Бернар Чуми выбрал это название в память о той эпохе, когда здесь построили скотобойню. Линии – это прежде всего большая аллея, которая тянется от Порт-де-Пантен на юге до Порт-де-Лавилет на севере, и канал Урк, который пересекает парк с запада на восток. Эти две линии позволяют связать Париж с ближайшим пригородом. Плоскости – это две большие лужайки, круглая лужайка и треугольная лужайка, на которой проходят летние мероприятия. В том числе работает кинотеатр под открытым небом. И среди всего этого извивается между садами и каналами дорожка, которую Бернар Чуми назвал кинематографический променад. Если смотреть сверху, то дорожка похожа на сброшенный на парк кусок кинопленки.
Кинотеатр в Лавилет тоже есть.
Это геодезический купол диаметром 36 метров, состоящий из 6500 стальных зеркальных треугольников. В этом гигантском зеркальном шаре отражается окруженный бассейном параллелепипед города науки и промышленности и открытая для посещения подводная лодка «Аргонавт». Если Немейер построил почти солярис для французских коммунистов, то Бернар Шуми, Кристиан де Портзампарк и другие именитые архитекторы и дизайнеры соорудили для жителей рабочих районов северо-востока Парижа что-то вроде солнечного города из Незнайки. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой завершил первый час информационной программы «Время свободы». Мы продолжим после объявлений и краткий выпуск последних известий. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лично я надежды не теряю. Я считаю, что бороться надо цивилизованными методами.
Мы не хотим навредить ситуации, обсуждая какие-либо детали возможного
освобождения. Главным героем стал милиционер. Из-за браслета на руке он получил...
Если я бы сюда не пришел, я поступил бы как бы не очень честно.
В ряде районов на юго-востоке Турции была усилена охрана стратегических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».